Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников с бежом.
Евгений Поселянин. На молитве в тишине и в буре. Святые дети. Окруженный народом, он проповедовал. Слова, полные святыни и сладости, падали с пречистых уст, проводя в сердцах человеческих глубокую благодатную борозду. Он говорил, и как-то все менялось кругом, и глаз видел жизнь иною, чем она представлялась раньше. В груди, закаменевшей от отчаяния, уставшей от стонов, закипали живые чувства. В давно сухих глазах, отвыкших от плача, блистали жемчугом благодатные слезы. Он говорил, и благодать лилась в его речи, и на душе становилось надежно, отрадно, тепло. Он говорил, неся людям лучшую жизнь, отворяя им закрытый мир счастья, зовя их в область духа, показывая новые миры. И была в нем какая-то сила, и все льнули под ее защиту. При нем все казалось таким светлым и чистым. Одно присутствие его вселяло в душу невыразимую отраду. Окруженный народом, Христос проповедовал. А в это время за кольцом толпы старались пробраться к проповедовавшему Христу много женщин, но те, которые стояли сзади, подымались на цыпочки, чтобы разглядеть галилеянина, и, прикладывая ладонь к ушам, чтобы лучше расслышать его голос, не хотели пропускать их. Женщины были окружены детьми разного возраста. Одних они держали за руку, других несли в груди, третьи шли за ними сами, одни хватаясь за платье матерей, другие самостоятельно. Дети, беспечные, радостные, как дети, были развлечены всем происходящим. Им нравился этот солнечный день и неожиданное путешествие с матерями, и эта молчаливая толпа, и они с любопытством наблюдали, чем кончится безмолвный спор их матерей, задавшихся целью пробраться вперед. Все это казалось им веселым и необыкновенным. Наконец женщины стали действовать настойчивее, получили отпор, раздались их крики, и учитель, прекратив свое слово, спросил, что происходит. Тогда, воспользовавшись этим, женщины быстро пробрались через толпу, увлекая за собой детей. Увидав Христа, дети точно давно знали его, кинулись к учителю. Грудные дети, радостно улыбаясь, тянулись к нему, а дети побольше бросались ко Христу и стали ласкаться к нему. Какое-то новое выражение получил сиявший светом лик Бога-человека. Улыбка любви и нежности мелькнула в благих и ясных очах, и раздался его голос, разом повелительный и трогающий. «Не возбраняйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, молча любуясь детьми, и, обливая их лучами своих очей, он накладывал свои руки на голову каждого из них. Толпа молчала. Было что-то торжественное и особенное в этих мгновениях. Смутно чувствовали люди напряжение благодати, лившейся в ту минуту от Иисуса Христа. А он взял одного из детей к себе на колени и тихо произнес, вглядываясь в эти невинные глаза ребенка, широко раскрытые на Христа и чего-то ждавшие с доверием и радостью. «Если не обратитесь и не станете, как это дитя, не войдете в Царствие Божие», — произнес Спаситель. Предание говорит, что младенец этот был известный впоследствии исповедник имени Христова, Игнатий, архиепископ Антиохийский, и что, когда на арене по растерзании его львами было найдено его сердце, на этом сердце оказалось как бы вырезанным слово «Бог». Это имя запечатлелось на сердце дитяти, которое благословил Христос, словно святая рана любви божественной. От этой радостной кучки еврейских детей, которых благословил Христос, перейдем мыслью к последующим векам. Неужели можно предположить, что во все века, после своей жизни на земле, Христос не останавливал часто своего взора на детях, и чудным образом от этого взора имя Христово не запечатлелось в их сердцах, как запечатлелось оно тогда в сердце того блаженного ребенка? Вспомним Византию, страшное землетрясение, колебавшее гордую столицу вселенной. Всевышний граду Константина землетрясение посылал, и Геллеспонтская пучина, и город с грудой гор и скал дрожали, и царей палаты, и храм, и цирк, и ипподром, и стен городских верхи зубчаты, и все по море кругом, по всей пространной Византии в отверстых храмах Богу сил обильно пели селитии, и дым молитвенных кадил клубился, люди страхом полные текли перед Христов алтарь, сенат, синклит, народа волны, и сам благочестивый царь вообще. Их вопли и моленья Господь во гневе отвергал, и гром, и гул землетрясенья не умолкал, не умолкал. И тут случилось великое знамение. Отрок силою Божию был поднят вихрем и вознесен выше видимого неба. Там он услыхал пение ангелов. В том благодатном небе величие тишины раздавались священные напевы, и человеческое ухо отрока различило в них одни повторяющие слова «Свят, свят, свят». И внял он горнему глаголу небесных ликов «Свят, свят, свят», и песню ту принес он долу, священным трепетом объят. И церковь те слова святые в свои молитвы приняла, и той молитвой Византия себя от гибели спасла. Эту ангельскую песню принес на землю отрок, и никогда ни один взрослый не был восхищаем в небо с такой осязательностью воочию народа, и в объяснении этой тайны звучит нам из Евангелия Христова, таковых есть Царствие Небесное. Но кто может поручиться за то, что таким же чудным образом ангелы не возносят души спящих детей к престолу Божию? И эти души получаются в небе непосредственно тем тайнам, которые Господь утаил от премудрых и разумных, и которые открыл младенцам. Молящееся дитя, невинные уста, которые сились произнести священные, общие для всех детей имена отца и матери, учатся еще более великому для всей вселенной общему имени Бог. Детское сердце, невинное, доверчивое, прямое и стоящее перед этим сердцем с раскрытыми объятиями Христос. Как бы хотелось научить их так же непосредственно, прямо идти к Богу со всеми своими рассказами, со всеми радостями и бедами несложной их детской жизни, как они идут к родителям. Как бы хотелось убедить их в том, что нет того часа в их жизни, когда Христос не смотрит на них, что Христос улыбается им, когда в детской резвости они заняты шумными своими играми, что Христос заботливо склоняется над ними, когда они сидят за своими уроками, что в те часы, когда что-то неизъяснимое волнуется в их груди, эта душа их тоскует по Боге, и Бог в эти минуты стоит перед ними, готовый их принять. как бы хотелось внедрить им мысль, что все, что их окружает, что их радует, все, что, чем они пользуются, что красит их жизнь, все это от Бога. Пусть, съедая кусок, они как бы принимают его из рук Божиих. Пусть, весело зажмурившись от солнечных лучей и радуясь солнечному теплу, они чувствуют, кто это солнце зажег. Пусть они растут в том же настроении, в каком росли те дети, что пишут теперь на образах с венчиками вокруг головы, или те дети, что всю свою долгую жизнь служили потом Богу и прославляли Его годами своей зрелости и своего старчества так же, как прославляли Его в своем детстве. Нужно показать детям всех этих маленьких подвижников, отошедших Богу в летах своего детства, и как святые проводили свое детство. Пусть узнают они, как будущий Феодосий Киево-Печерский ребенком трудился для церкви, как он узнал, что бедня в их приходе не служится ежедневно из-за недостатка просфор, и как он стал добывать муку и сам заниматься тяжелым для его возраста делом, месил тесто и пек просфоры. Пусть видят они образ будущего великого богатыря, неодолимого Александра Невского мальчиком, пред иконами, в одинокие вечерние часы, тужит он о бедствиях униженной и подневольной Руси, и в пылком молодом воображении слагаются картины будущего, как станет он служить народу. Пусть с отроком Елиферием, будущим первосвятителем московским Алексеем митрополитом, они на подмосковном лугу, раскинув сети для перепелов, услышат призывающий Божий глас, и, не отходя от ребенка, вернувшись с ним в терем, следят за происшедшую с ним переменою. Пусть переживут они с отроком Варфоломеем, кто стал известен потом миру под многоговорящим и святейшим именем Сергия Радонежского, пусть переживут они с ним тот день, когда под дубом увидел он ангела в виде инока и получил таинственное разумение грамоты, и пусть проберутся за ним в темный лес, где, скрываясь от людей, один изливает он пред Богом свои чувства, и где молятся с ребенком и травки, смятые детской ногой, и качающиеся на высоких стеблях чашечки цветов, и всякое дерево в лесу. Пусть узнают они, как Бог прославил крестьянского мальчика из дальнего села русского севера Верколы Артемия, убитого молнией на поле во время работы, и подумают о том, как праведно должна была быть жизнь этого маленького простолюдина, который всем существом своим чуял Бога и тянулся к Нему своей детской душой. Пусть пройдет пред ними образ маленького страдальца, родившегося в почете, славе, богатстве и прожившего в уничижении княжича Гавриила Бельского. Отец его был правителем русского государства в малолетство царя Ивана. Когда же злые бояре убили князя Бельского, сын его был запрятан доброжелателями в старицу и более не пожелал вернуться в мир. Пусть увидят они, как заклаемым голубем трепещет зарезанный людьми царевич Дмитрий, зажимая в руке орешки, невинное милое дитя. И пусть прозвучит им рассказ прощенного царевичем Дмитрием от слепоты старика, которого царевич звал на свой гроб для исцеления. «Но кто же ты?» — спросил я детский голос. «Царевич я, Дмитрий. Царь Небесный приял меня в лике ангелов своих, и я теперь великий чудотворец». И сколько их, этих умилительных детей, великих чудотворцев просияло в веках. И все эти сокровища детских сердец надо извлечь из-под спуда, чтобы они засияли и привлекли к себе внимание современных детей. Масленица и пост. Люди впечатлительные должны хорошо помнить, как действовали на детское воображение те резкие перемены, которые наблюдаются в быте православных городов в чистый понедельник. Это какой-то перелом жизни. На Масленице сплошное веселье с обильной едой, постоянные гости, забавы, катание на тройках. А тут тишина на улицах, темное платье, медленный, тихий, задумчивый перезвон на колокольнях. Внутри церкви духовенство в черных бархатных или шелковых ризах, и на этих ризах, как застывшие слезы, серебряное шитье. Печально хватают за душу великопостные напевы. Они выражают скорбь души, задумавшейся над своей жизнью в мире, сознавшей величие Творца и свое перед Ним недостоинство и в рыданиях бьющейся у ног Христовых. Одна из лучших пьес знаменитого драматурга Островского «Не так живи, как хочется» рисует человека, который сбился с пути, так закрутил свою жизнь, что ему оставаться в ней стыдно и тошно, и он решается наложить на себя руки в пьяном угаре затянувшегося масленичного разгула, как вдруг звук колокола в первый день начавшегося поста отрезвляет его. О, сколько людей находились в таком же положении, и как часто были спасаемы этим воздействием религии и церкви! Теперь более чем когда-либо шумная масленица царствует в жизни. Можно сказать, что жизнь теперь представляет собой для человека сплошную шумную масленицу. В прежнее время, которое принято с таким основанием называть добрым старым временем, была действительно яркая разница между праздниками и буднями. Кто-то говорил: раньше, когда придет праздник или какое-нибудь торжественное сборище в семье, зажгут все лампы, поставят на стол канделябры со свечами. Праздничное освещение действительно отличается от буден. А теперь с электричеством все да ярко, да более глаз, и праздник уже ни в чем не отличается от буден. И так во всех прочих подробностях жизни. Фронтовство во всех слоях общества, начиная от крестьянского, превзошло теперь всякие вероятия. Один старается затмить другого роскошью обеда, обстановки, своего туалета. Происходит какая-то дьявольская пляска, мотовство, роскошь. Сколько у кого не есть денег, никто не доволен. Все мечтают о большем. Счета портних, будь то какая-нибудь поденщица, щеголяющая теперь уже в шляпках, или жена чиновника, или жена банкира, эти счета одинаково безумны, сравнительно с общим доходом семьи. В среднем кругу счет за ужин нескольких человек, превышающий четвертной билет, доходящий до 50 и 100 рублей, не считается чрезмерным, и это мотовство уживается рядом с самой вопиющей бедностью. В Петрограде действует со всяким годом раскидывающий все более широкую деятельность кружок лиц, кормящий на собираемые пожертвования бедную петроградскую детвору. Во многих семьях беднейшего люда почти не едят горячей пищи, часто даже нет денег на кипяток для чая. Питаются в сухомятку какой-нибудь колбасой, а иногда, если даже и делается горячий обед, то часто к возвращению детей из школы его уже не остается. При таком скверном питании в детях развивается страшное малокровие. Дело доходит до того, что подчас эти худосочные страдальцы падают от слабости в классе в обморок. И вот нашлись люди, которые задумали давать этим детям горячую пищу. Общество это носит название «Комиссии детских бесплатных столовых», «Общество детская помощь». Действует 5 столовых, для которых домовладельцы представляют квартиры или за даром, или по сильно удешевленной цене. Ежедневно кормят свыше 1000 детей. Кружок, ведя дело хозяйственным способом, экономно, умеет давать хороший обед, хлеба волю, мясные щи и кашу, расходуя на этот обед невероятно мало, именно по пятачку на обед. Тот, кто посетит столовую и увидит детвору, питающуюся там, и разных матерей, пришедших сутками за обедами для детей, которые не могли выйти из дома за недостатком теплого платья, устыдится того, сколько денег тратит он попусту, теша себя, когда тут такая вопиющая нужда. Вот вам яркий пример разницы быта людей, для которых жизнь — сплошной Великий пост с людьми, которые живут в постоянной масленице. И есть тут всякому над чем задуматься. И особенно матерям и отцам семейств стыдно было бы не откликнуться на эту детскую нужду. Кто знает, не придется ли когда-нибудь детям обеспеченных, по-видимому, родителей, остаться без насущного куска хлеба. И как при виде борьбы с такой бедой, как детский голод, не вспомнить ободряющих слов Писания, сказанных Духом Святым о доброхотных дателях, которые не стоят пред чужой нуждой равнодушными и не могут быть безответными, когда к ним взывают о помощи. Как не вспомнить эти выразительные краткие слова? «Я не видал праведника, оставленного, и детей его, просящих хлеба». Как-то гнилой осенью комиссии детских столовых пришлось напасть на одного учащегося интеллигентного мальчика, находившегося в совершенно беспомощном состоянии. Этот мальчик-подросток был взят на воспитание одним присяжным поверенным, который надеялся дать ему среднее и высшее образование и поставить его на ноги. Так как воспитатель имел недурные средства, мальчик был хорошо обставлен и проходил курс частного реального училища, где годовая плата — 200 рублей в год. Воспитатель умер внезапно, не успев оставить духовного завещания, и мальчик оказался буквально без куска хлеба. По объявлению нашелся добрый человек, который заплатил за право учения. Один товарищ предложил ему жить с собою в комнате, но питаться было решительно нечем. Услыхав о бесплатных столовых, как ему ни было тяжело, реалист пошел в одну из них, рассказал откровенно свое положение попечительнице, и его кормят там теперь уже несколько месяцев. На комнату, на учебные принадлежности и на мелкие расходы попечительница собирает маленькие суммы между своими знакомыми, и можно надеяться, что мальчика удастся успешно довести до окончания реального училища. В последнее время вышло с ним осложнение. Он заболел аппендицитом. Свезли его в больницу делать операцию. Но, подержав его некоторое время, доктор объявил, что он здоров и что ему надо выписаться. Попечительница заехала за ним, посадила его на извозчика и повезла домой. Но у него от тряской пролетки начались такие боли, что пришлось везти его пешком. Одной рукой попечительница поддерживала его под руку, а другой несла его маленький узелок. Доктор объявил ему, что он должен есть легкую пищу. Но можно ли назвать легкой пищей обед стоимостью в пятачок, которым кормятся полунищие дети? И вот теперь подумайте, читатель, чем виноват этот мальчик в своем несчастье? И сделал ли он что-нибудь дурное для того, чтобы так страдать, как он страдает? Потому что ребенку в переходном возрасте, который жил в холле и сытости, и теперь окружен товарищами из богатого класса, легко ли ему стоять всякий день лицом к лицу со страшной неизвестностью? Легко ли ему питаться из милости с маленькими оборвышами, пятикопеечными обедами? Легко ли ему, больному, неизлеченному от опасной болезни, быть возвращенным в убогую комнату? Легко ли все это? И, казалось бы, какое громадное добро в жизни можно было бы делать, если бы несколько состоятельных лиц складывались между собой ежемесячной складчиной для того, чтобы поддержать одного какого-нибудь несчастного, одинокого, обиженного судьбой человека? Что такое для десятерых богатых молодых людей или молодых девушек, тех девушек, которые выбрасывают сотни рублей в месяц на свои туалеты, что для них какие-нибудь 3 рубля. А в этих 30 ежемесячных рублях была бы судьба и жизнь этого страдающего мальчика. И вообще часто думаешь, отчего в жизни такие страшные противоречия? Сколько в Петрограде есть домов, где чуть ли не ежедневно кладут на обеденный стол на десятки рублей цветов? Сколько бутылок шампанского выпиваются людьми, для которых это не редкость и не особенное удовольствие, а в ресторанах такие бутылки стоят 10 рублей и заключают в своей цене 200, слушайте, 200 обедов для бедных детей. Когда думаешь о великих постниках, о тех людях, которые, родившись в холле и привыкнув к роскоши, большую часть своей жизни проводили в тесных кельях с жесткими каменными ложами и роскошь перов сменяли на заплесневелый хлеб с водою, тогда понимаешь, что ни одна борьба с плотью доводила этих людей до такого образа жизни, а их великая и светлая совесть. Потому что не будет спокоен тот человек, который окружен роскошью и глотает оплаченное золотом яство тогда, когда вокруг него, может быть, в подвале того же дома или, во всяком случае, в том же городе, поблизости от него, другие люди не имеют достаточно черствого хлеба, когда отцы и матери не знают, чем накормить детей. Потому что не может человек, проникнутый идеалами христианства, на себя одного расходовать то, чего было бы достаточно для пропитания многих десятков, а может быть и сотен людей, права которых на жизненное счастье ничуть не меньше, чем его права. Потому что совестливому человеку станет поперек горла всякий кусок хлеба, когда он подумает, что другому человеку этого куска не хватает. Потому что величайшая совестливость в человеке доводит его до того, что все, что ему лишнее, что доставляет удовольствие, наслаждение, негу, при всем этом он слышит обличение совести: убийца, убийца, убийца. Потому что ему всюду мерещится Христос, который одной рукой указывает ему на роскошь его жизни, а другой — на тех, обделенных жизнью, стоны которых он слышит и не слышит, как бы зажимая себя от них уши, бледность которых он видит и не видит, закрывая себе пред этими страдающими лицами глаза, о которых он заставляет себя не думать, чтобы не нарушить свой преступный покой. Пост состоит не в том, чтобы при наступлении Великого Поста кормить себя лучшими рыбами или густым наваром дорогих грибов. Пост заключается в том, чтобы лишить себя всего, что услаждает чувственность, чтобы смирить в себе земного человека и дать возобладать в себе небесным инстинктом, угнетаемым миром. Пост заключается в том, чтобы лишить себя всего, что услаждает чувственность, чтобы смирить в себе земного человека и дать возобладать в себе небесным инстинктом, угнетаемым миром. И в том настоящий христианский пост. И в этом христианском возвышенном духовном посте его помощницей будет милосердие. Так вот, в те дни, когда мы обуздываем свое слишком упитанное тело, протянем руку помощи тем, которые по бедности обречены на вечный жизненный пост. Комиссия детских столовок не имеет капитала и действует на пожертвования добрых людей. Избавим себя от того, чтобы услыхать нам на страшном суде Христовом, тогда будут тщетны пред Христом все наши уловки совести, которыми мы успокаиваем себя, весь ничтожный лепет ничтожных оправданий, услыхать осуждающие нас навек слова Христа. Я взалкал, и вы не дали мне есть, не сотворив этой любви единому из малых сих. Вы в этой помощи отказали мне самому, и я голодал в сотворенном мною мире, когда вы пресыщались». Под шум дождя. Поэт, угасший безвременно, хотя и успевший оставить русскому обществу сокровище чистейшей поэзии, граф Алексей Константинович Толстой, отличался особенным умением рисовать благие порывы души к Богу, то недовольство судьбой и самоукорение, которые так понятны сложной русской душе, широкие мечты о привольной прекрасной жизни духа вдали от искушений крупных и мелких соблазнов, о тяготении к Богу. И одна из самых ясных и тихих картин обрисованного им этого состояния духа заключается в следующих строках. «Дождя отшумевшего капли тихонько по листьям текли, тихонько шептали деревья, кукушка кричала вдали, луна на меня из-за тучи смотрела, как будто в слезах. Сидел я под кленом и думал о прежних годах. Не знаю, была ли в те годы душа непорочна моя, но многому б я не поверил, не сделал бы многого я. Теперь же мне стали понятны неправда, коварство и зло, и многие светлые мысли одну за другой унесло. Так думал о днях я минувших, о днях, когда был я добрей, а в листьях высокого клена сидел надо мной соловей, и пел он так нежно и страстно, как будто хотел он сказать: утешься, не сетуй напрасно, то время вернется опять. Есть глубокая душевная правда в том, что такого рода мысли приходят как раз во время таких потрясений природы, как гроза и следующий за ней дождь, и что это явление природы, возбуждая в нас раскаяние за свою жизнь, в то же время дает нам и светлую надежду. Как широки и прекрасны мечты человека в начале жизни, какими великолепными порывами расширяется сердце, какие складываются благородные и светлые решения. Сердце полно бесконечной любви и благоволения к людям так, что хочется заключить всю вселенную в одно объятие. И люди кажутся все такими чистыми, возвышенными, а то зло, которое в них видишь, кажется случайным и наносным. Нет, казалось бы, той жертвы, которую для них бы не принес. И сама смерть за общее благо людей кажется желанной, улыбающейся, манящей. И так верит человек сам в себя, в свои силы. Жизненный путь представляется сплошным подвигом, сплошной цепью счастливых добродетелей и их достижения. Вся жизнь озарена тем солнцем юности, теми безбрежными надеждами, какие бьют на эту жизнь из сердца, без разбора золотя все жизненные явления и широким снисхождением набрасывая покров на все отрицательное. И особенно прекрасна юность молодого христианина. В волнении вспомним, например, о том, как в Афинах, великолепном городе, где сосредоточена тогда была вся мудрость современной вселенной, живут в учении и в счастливых мечтах два друга, будущие величайшие люди церкви, Василий Великий и Григорий Богослов. Кипит, мечется грешный город, в который со всех сторон мира стремятся люди не только в поисках мудрости, но и в поисках опьяняющей роскоши и всевозможных утех. Они знают только две дороги — дорогу в храм, дорогу в школу, и уже склонили мудрость мира пред буйством христианства. И пред ними, как захватывающий план гениального архитектора, развертывается в мечтах их будущая жизнь, вся в одном стремлении к Богу, вся летящая к Нему, как стрела из туго натянутого лука. И они исполнили то, о чем мечтали. Они возвышенным образом воплотили то, как рисовалось им на пороге сознательного существования их будущее. Богу они отдались, и вдали от людей в великолепной уединенной местности, в лишении и трудах строгого отшельничества стяжали Бога, которого потом принесли людям, когда спустились с этих духовных, одиноких вершин к ним для научения их, людей. Но как мало таких духовных великанов, которые делают из жизни своей то, чем задались при самом начале этой жизни. Дело в том, что жизнь есть тяжелая борьба, где всякий успех отвоевывается жестокую битвою, и эта битва должна вестись ежечасно и ежедневно. Поражен тот человек, который, задавшись целью проработать со свежими силами, вместо того пролежал это утро в постели. А со сколь многими из нас это самопоражение происходит 365 раз в году? От скольких людей мы слышим слова, которые в сущности позорны и говорит об их дряблости: «Не мог собраться к вам в течение года, не успел просмотреть какую-нибудь книжку». Ведь это все показывает только одно, что у человека нет сил привести в исполнение то, что он задумал, потому что для человека сильной воли пожелать — это значит исполнить, тогда, когда к этому не представляется непреодолимых препятствий. В этом смысле один исполнительный человек говорил: что возможно, то уже сделано, что невозможно, то будет сделано. А мы, особенно в русской нашей жизни, все мечтаем да мечтаем, вместо того, чтобы делать да делать. В какой-нибудь усадьбе ленивый владелец ее, смотря на гряды, где когда-то росли цветы, и где теперь царственно раскинулась крапива, мечтает, что вот хорошо бы тут цветочков, а вместо того, чтобы самому скосить или сказать, чтобы скосили крапиву, разрыхлить землю и набросать на нее на какой-нибудь пятачок или гривенник цветочных семян, все мечтает, а крапива все крепнет и крепнет. И так, мало-помалу, сдавая желание за желанием, все чаще повторяя себе: «Завтра уже как-нибудь», мы обращаемся в несчастных, безвольных людей, которые только мечтают и вздыхают, но ничего не добиваются, и потому ничего не достигают. Быть может, с виду мы кажемся и деятельными, много суетимся, но все это бестолку, и все это не ведет к той великой определенной цели, какая рисовалась нам в нашей юности — идейная светлая жизнь и постоянное служение людям. И если какой-нибудь жуир, который порхает от одного обильного стола к другому, от одного удовольствия к другому, и в постоянной трате денег, которые рекой льются у него через руки, не вспомнит даже никогда о том, что есть люди стонущие и люди голодающие, если бы какому-нибудь жуиру представили нравственный портрет его в его молодости со всеми теми мечтами, которые рисовались тогда в его внутреннем благоуханном мире, он с ужасом отшатнулся бы от себя. Но, к сожалению, это именно сравнение наших лучших, заветнейших мечтаний в прошлом с той карикатурой, которую мы теперь из себя представляем, почти не производится, и мы живем в забвении о себе самих, и наша последующая жизнь является как бы постоянной клеветой на нас самих и постоянным оскорблением того, чем мы сами же когда-то были. Но Бог знает, почему стихийные явления природы заставляют сильнее работать наш внутренний мир, как будто спадает какая-то пелена, и мы становимся зрячими. Гроза. Какой чувствующий человек в детстве не следил, затаив дыхание, с величайшим вниманием и с особенным чувством за этой красотой. Порывы ветра, треплющие деревья, преклоняющие густую траву зелеными волнами, крутящие пыль столбом по дороге, и в этих вихрях со страшной быстротой, лезущие по небу, громоздящиеся одна на другую, свинцовые тучи. И вдруг все улеглось. Какая-то великая тишина пала на землю. А там, вверху, происходит смешение туч, и из гор с рваными краями они выравниваются в один сплошной свинцовый свод. И из этого свода сверкают могучие огненные молнии линиями с резкими углами и начинают ворчать сперва глухие, но все более и более пребывающие в силе громы. Земля трепещет, по эфиру катится гром из края в край, то Божий глаз! Как-то в северном климате за последнее время грозы лишились своей силы. В детстве моем я помню такие грозы, когда среди дня становилось темно, а под вечер и вовсе ничего не было видно. И вдруг с каким-то остервенением небо лопалось над вами, и словно скалы на колесах бежали одна на другую, громоздясь и разбиваясь, а яркие молнии, блестя почти непрерывно, освещали страшным огнем окрестность, так что освещенные здания вырисовывались с ясностью большую, чем при солнце. Но вот небесные ужасы прошли, и из туч полился дождь. Какая благодать! Какое счастье! Капля за каплей, десятки за десятками нескончаемых миллионов, миллиардов и биллионов каплей сочно, любовно, ласково падают на землю, подавая жизни свежесть всякому произрастанию. И надолго стал над землей мягкий, ровный, упоительный шум падающего дождя. И, кажется, через эти водные нити земля протянулась к небу в одном порыве жажды и благодарности. Лейся, лейся, теплый летний дождь, напояя поля и подавая жизнь. Пей, пей, земля, небесную благодать. И под этот тихий, успокоительный шум небес, проливающихся на землю, какая работа совершается в нашей душе. Под удары грома, в огнях молнии, она вся встрепенулась, ожила и почувствовала прилив каких-то сил. Она тоже чувствует, что и она, как этот гром и молния, в руке Божией и через Бога, сильна. А когда ударил дождь, одна за другой светлые мысли вспыхнули в голове. Вспомнилось детство. Пришла назад юность с ее прекрасными мечтами, с ее надеждами на светлую, производительную, благую жизнь. И в укорах совести встало все то, что было потом, после всех этих мечтаний, все постепенные измены себе самому, ставшие потом одним сплошным злом, пороком, забвением всего хорошего. И тяжело человеку сравнивать ту светлую тень, каким вспоминает в ту минуту себя он сам, и то, что из него сделала жизнь. И хочется плакать, хочется вернуться назад, чтобы, зная все опасности, идти теперь иначе и воплотить все, о чем тогда на пороге жизни мечталось. А дождь все льется и льется, и успокоительно, приветливо возбуждает в душе какие-то надежды, однообразный его шум. Ничего, ничего, не бойся, не горюй, словно говорит этот шум падающего дождя. Ты переживаешь миг обновления. Вспомни, немного минут назад эта земля была суха, трескалась от жара, растительность на ней за отсутствием соков готова была вянуть. А теперь, вот, смотри, как я поливаю ее, и как жадно она пьет. Ничего, ничего, только не забывай этот миг, и сейчас же, не откладывая, начинай жить так, как хотел жить, как должен был жить. Обильно, убежденно, ровно, с каким-то тихим торжеством падает на землю возрождающий дождь. Обильно, обильно чудотворящие, возрождающую жизнь ходит над миром токи благодати, исцеляя смятую миром душу человеческую, возрождая в ней оскорбленные жизнью мечты, расправляя ей крылья и давая ей силы для воплощения этих забытых и вновь возродившихся святых мечтаний.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, 30 августа совершается память преподобного Пимена Угрешского. Краткое житие преподобного Пимена Угрешского. Преподобный Пимен в миру Петр Дмитриевич Мясников родился 10 августа 1810 года в городе Вологде. Родители его, Дмитрий Афанасьевич и Авдотья Петровна, происходили из торгового сословия. Когда Петру было лет 10-11, он принялся за чтение Библии. Отец его был церковным старостой в своем приходе, и Петр часто бывал в церкви. Достигнув 17-летнего возраста, Петр достал книгу «Алфавит духовный» и, прочитав ее, окончательно утвердился в мысли отказаться от мира. В июне 1832 года, когда Петр поступил в Новоезерский Кириллов монастырь, в 1833 году послушник Николы Угрешского монастыря Петр перешел в Свято-Веденскую Оптину пустынь, где стал келейником иеромонаха Илария. В 1834 году иеромонах Иларий был назначен настоятелем Николы Угрешского монастыря Московской епархии. Отбывая на свое новое место служения, взял с собой послушника Петра. 26 марта 1838 года игумен Иларий постриг послушника Петра в мантию и нарек ему имя Пимен в честь великого подвижника монашества. В феврале 1839 года монах Пимен был хиротонисан в сан иеродиакона, а 25 апреля 1840 года в иеромонаха. 16 октября 1853 года иеромонах Пимен был возведен в сан игумена и назначен настоятелем обители ввиду того, что игумен Иларий подал прошение об увольнении на покой. 24 августа 1858 года за выдающиеся заслуги по устроению монастыря митрополит Московский Филарет возвел игумена Пимена в сан архимандрита. За это время трудами отца Пимена было выстроено в монастыре 5 церквей: Николаевский собор в 1843 году, церковь преподобной Марии Египетской в 1851 году, Успенская в 1852 году и в 1860 году Скорбящинская и Петропавловско-Скитская. Все они были освящены митрополитом Московским Филаретом. В 1869 году архимандрит Пимен был назначен благочинным общежительных монастырей Московской епархии. Праведная кончина архимандрита Пимена последовала 17 августа по старому стилю 1880 года. Прозвучало песнопение в исполнении хора Николы Угрешской семинарии. Рака со святыми мощами преподобного Пимена Угрешского находится в Свято-Никольском Угрешском монастыре, который находится в ближайшем Подмосковье по адресу город Сдержинский, площадь Святителя Николая, дом 1.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
И Млечный Путь, и кроткий полумесяц, и звезды, и вода, и эта тишь. Все хорошо, что ж кормчий наш не весел. Душе моя, душе, и ты молчишь. Забыл о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил, дорожки лунной чел застыл бесшумно, знать некому и незачем грести. Или не тебе сейчас зазывно светит огнями одинокое жилье, но он глядит не на красоты эти, а в отражение черное свое. Забыв о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил, дорожки лунной чел застыл бесшумно, знать некому и незачем грести. А без надежды суетно движенье, и прошлого никак не понести, и наша жизнь не только отражение. Греби, родимый, есть куда грести. Гони кручину, призывая Бога, остави отражение тоску. Под небом звездным, лунною дорогой, плыви к тому живому огоньку.